Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мир вам. Господи, благослови Слово Твое живое и действенное. Сегодня для нашего духовного назидания, для нашего духовного общения, я предлагаю вам открыть из Ветхого Завета книгу «Левит», 10 главу. Будем читать с 1 стиха по 7 включительно. Книга «Левит», 10 глава, с 1 стиха читаю. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли перед Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они перед лицем Господним. И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь, и перед всем народом прославлюсь. Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им: пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан. И пошли, и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарон уже Илиазару и Иофамару, сынам его, Моисей сказал: голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господня. И сделали по слову Моисея. Амин. Братья и сестры, вот такое трагическое событие мы сейчас, о таком трагическом событии в истории Израиля мы прочли только что. Это глубокий символический смысл имеет это событие, поэтому оно отражено в Святом Писании. Это назидание для нас, для всех. Итак, два сына, старших сына Аарона, по причине своего невежества и самонадеятельности принесли перед Господа огонь чуждый, который Он не велел им. Что же сделало этот огонь чуждым? Что? Грех. Грех и еще раз грех. Давайте, братья и сестры, будем самокритичны. Вот человеческая природа, вот натура человека, это вот ему свойственна вот натура разрушителя. И вообще, вот в этом мире, если вы внимательно смотрите, все идет к разрушению. Вот второй закон термодинамики говорит, что все состоит, как наука доказывает, из атомов, да? И вот там в атомах движутся ядра. Протоны, нейтроны, ну, это сейчас не буду углубляться далеко для вас. Но они движутся. И движения получаются хаотические. И в конечной тоже, в итоге, получается разрушение, саморазрушение. Вот все, что вы видите, поэтому, что все это состоит из атомов, оно поэтому из закону термодинамики саморазрушается. Поэтому ничего, что вы видите, не вечно. Все это временно. Эти здания, эти деревья, все, что вы видите, это все временно. Это все идет к разрушению. Извини, удалился. Простите. Ну, вечен только один Бог. Короче, вечен один Бог. И Его Слово, все, что вы видите, движется, имеет смысл и идет в будущее. А вот человек, он, как и эта природа вся, разрушитель. И натура его такая, потому что если даже человека наделить, ну, большими званиями, дать ему большие привилегии, он обязательно станет ими злоупотреблять. Если на человека обильно излить благословение, он окажется обязательно неблагодарным. Даже Божьи заповеди, Божьи постановления человек обязательно искажает так, как он хочет видеть, как ему легче это сделать. Вот такова природа человека. И во многом, знаете, здесь человек движется, это лень. Лень. Наука доказала, что многие вот научные, что человек придумал, все исходит из лени. Телефоны, машины и так далее. Все это из-за лени. Опять удалился, извините. Ладно. Итак, человек саморазрушитель. Налицо небрежное, вот налицо, вот что мы читаем, налицо небрежное отношение к повелению Божьему. Вот два брата уже посчитали, что они уже заслуженно уже священнослужители. Все. Они заслуженные священнослужители. И они достойны пребывать перед Господом. Давайте подумаем, да, они заслужены или нет. Вот читая Левитам, кто хорошо знает Святое Писание, Левитам 8 главе, в 9 главе, там говорится, как Господь Бог избрал Аарона и сыновей его для служения. Вот представьте себе, что Господь Бог из всего народа, вот, который существует на земле, в древнего народа, он избрал израильский народ. Израильский народ получается избранным народом? Да. Из избранного народа он выбирает на служение себе какое колено? Левитов. Получается, из святого народа выбирает еще святей. Из святого колена левитов он выбирает для своего служения еще выше. Кого? Аарона и сыновей его. По плотским нашим меркам получается святая святых. Да, их избрали из колена. Все соответствует, все как по Слову Божьему. Мы читаем, что у них они были неправильно одеты. Нет, в хитонах, как положено на служении, были они одеты. Кадильницы, о кадильницах тоже все в порядке, все по Слову Божьему, все вроде бы соответствует Слову Божьему. И вот мы читаем, что сам Господь Бог благословил их служение. Вот 8 дней они пребывали в скинии собрания. 8 дней они не покидали это скиния собрания. Они приносили жертвы 8 дней, очищались. И вот после этих 8 дней, читаем тоже Левита в 9 главе, 23-24 стихи, вот что говорится. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ». И явила слава Господня всему народу, и вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лице свое. Не это ли благословение? Да. Да, Господь все благословил, Господь принял их служение. Да, служите Богу. Но надо не забывать, кто такой Бог. Левитам в 11 главе, 44 стих я читаю. Вот что говорит Господь для всех, для нас. «Ибо я... Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я, Господь Бог ваш, свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Я, Господь Бог ваш, свят». Свят. Вот каждый из нас вот представляет себе, да, что такое быть святым. Кто-то может дать конкретное определение святости. Есть среди нас такие? Понимаете, я пытался тоже как-то понять, вот святость, что это такое. Я вот представлял, что это полный мрак, полная тишина и свет чудный. Мощный свет из всего этого мрака. Вот это, наверное, святость, которая освещает все, которая дает жизнь всему. Может, это и есть святость. Я даже пошел дальше, и у Ожегова, в словаре Ожегова прочел о святости вот такое. Что такое святость? Святость – это возвышенный, истинно величественный, исключительный по важности, проникнутый высокими чувствами и так далее. Вот под всеми этими словами я подписываюсь. Да, Господь, Бог наш, истинно свят. Он истинно возвышен, Он истинно величественный. Он по своей важности на первом месте, естественно. И проникнут самыми высокими чувствами. Согласны вы, братья и сестры? Слава Богу. Да, наш Господь свят. И вот Он требует, чтобы и мы были святы. И для нашего назидания, для моего личного назидания, я хочу сказать, что ни из-за кого из нас, самого лучшего, даже самого преданного, ни из-за кого из нас Господь Бог не откажется от своей святости. Никогда. Поэтому, когда что-то делаете, приходите в присутствие Бога, знайте, Господь Бог свят. И этим все сказано. И Господь Бог, когда принимал на служение Аарона, как первосвященник, и его сыновей, ведь не зря 8 дней эти люди присутствовали в скинии собрания. Все приносили жертвы, очищались, омывались. Для чего? Они готовились к служению Богу. Они подготавливались быть в присутствии святости Божьей. Понимаете, Господь Бог очень скрупулезно через Моисея доносил их до их мысли, как это должно происходить, какие служения, какие жертвы, что должно происходить. Все до мельчайших деталей, вот как цепочка, все было связано. Вот как организм человеческий, вот ну ничего лишнего нету. Туда вставить, вот ну ничего нету. Может, кому-то третий глаз нужен или что-то еще? Нет. Или, может, какой-то орган лишний у вас? Может, почка одна лишняя у вас? Нет. Все сделано так, что идеально. Господь Бог так посвятил, сказал через Моисея Аарону, как выполнять служение, чтобы быть в святости, чтобы быть перед Богом. Но человек всегда противится быть в подчинении. Ходить по узким путям послушанию Слову Божьему. А ведь Господь Бог говорит узким путем. Стремитесь попасть в рай тернистым путем. Люди всегда, свобода, свобода, равенство. Ты, человек, можешь быть полностью ли свободным, творение Божье. Можешь ли ты быть равен Богу, ты, грешный человек. Грешные люди требуют равенства и свободы. Итак, мы читаем, что два брата решили предстать перед Богом. Братья взяли кадильницы каждый свой, положили туда огня и вложили в него курение. Но Господь Бог говорит, что этот огонь был чужд. Вот знаете, эти братья подумали, ну огонь есть огонь, ну какая разница? Что я зажгу от спички вот здесь перед вами, или я пойду у кого-нибудь, ну, где-нибудь, ну, с газовой плиты подключусь. Тот же огонь. Огонь есть огонь. Но если бы так было, то зачем Господь Бог, мы читали, да, только что, да, и вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике всесожжение тук. Есть огонь, который от Бога. И вот давайте прочтем, кто быстро в Слове Божьем ориентируется. Откроем Откровение 8 главу, 5 стих читаем. Откровение 8 глава, 5 стих. Вот что написано там. «И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника». Вот только оттуда имели право братья брать огонь. Только с жертвенника. Никакой другой огонь. Еще раз повторяю. «И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения». Но братья принесли огонь чужды. И это первый грех этих братьев. А кажется, ну все вроде было, все сделали как будто правильно. Так? Но мы знаем, что Господь Бог справедлив, и суд Его праведен. И поэтому первый грех их. Второй грех. Мы читаем, что они принесли пред Господа. Принесли пред Господа. Это означает, что они вошли в святая святых. А кто имел право войти в святая святых? Святая святых имел право войти только первосвященник. И вот даже для первосвященника что написано? Книга Левитам, я читаю только вторую, это, стих. Нет, первый и второй стих. Кто очень хочет тщательно это изучить, книга Левитов, 16 глава, с 1 по 19 стих, как имел право войти первосвященник святая святых. И вот что говорит. «И говорит Господь Моисею, по смерти двух сыновей Аароновых, когда они приступили с чуждым огнем перед лице Господне, умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу перед крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Даже первосвященник туда не во всякое время имел право туда входить, когда были дни очищения. Вот тогда имел право туда входить первосвященник, святая святых, и прежде множество жертв приводить. А братья вот раз и вошли. Итак, это второй грех, которые совершили данные братья. И вот Господь этих двух братьев поразил тут же на месте. Они были умертвлены. И вот я хочу, чтобы вы опять обратились к Левитам, 10 главе, 6-7 стихи читаем. Аарон уже и Элиазару, и Фомару, сынам его, Моисей сказал, «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но, братья ваши, весь дом Израилев могут плакать о сожженных, которых сожжет Господь». Представляете, все общество могло плакать. Аарон, который потерял двух своих старших сыновей, мы читали выше, только молчал. Молчал. Я знаю, что другой бы на его месте, наверное, рвал бы на себе волосы. Такое горе. Вот только что его сыновья вместе с ним служили Богу, прославляли Бога, приносили жертвы, мгновение, и потерять двух сразу своих сыновей. Это вот как чем-то напоминает мне Абрама, когда он приносил сына своего. Это картина, вот действие такое. И дальше мы читаем, что из дверей скини собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господне. И сделали по слову Моисея. Вот когда они сделали по слову Моисея, тогда Господь Бог снизошел до Аарона и сказал ему, читаем дальше, 8, 9 по 11 стих. «И сказал Господь Аарону», до этого он не говорил, он говорил с Моисеем, а вот когда Аарон все выполнил, был послушным до конца, даже перед таким горем, Господь обратился к Аарону, говоря, «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания или приступайте к жертвеннику, чтобы не умереть. Это вечное постановление роды ваши». Вечное постановление, это значит и к нам относится. «Чтобы вы могли отличать святое от неосвященного и нечистого от чистого, и научать сынов Израиля всем уставам, которые изрек
им Господь через Моисея. Как вы думаете, Господь обратился к Аарону зря с такими словами? Нет. И это третий грех двух этих братьев. И как вы считаете, после таких трех совершенных грехов, правильно ли, справедливо ли поступил Господь Бог? Может, кто-то скажет, нет. Я считаю, что правильно. Понимаете, если бы Господь Бог бы не наказал бы их, вот эта язва греха, маленькая, вот этот Адам, этот адамовский плод бы, как вот он заразил весь мир, вот так бы он вошел бы в это священнослужение и заразил бы вот это все священнослужение, и она потеряла бы весь эффект, весь смысл. Священнослужение должно исполняться так, как требует Господь, стерильно, точно. И не надо ничего от себя придумывать. Некоторые братья скажут, ну это же Ветхий Завет, но сейчас же уже другое время. Для них напоминаю, 2 Тимофеям, глава 3, глава 16 стих, говорит для нас, для всех, хоть кто хочет праведно жить, все Писание богодухновенное, не только Новый Завет, а все Писание богодухновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Время бежит, поэтому я буду уже быстр. В 1 Коринфянам, кто считает внимательно Слово Божье. Я хотел бы, чтобы вы дома уже прочли, что 1 Коринфянам с 1 стиха по 6, я только с 1 начну, и 6. «Не хочу оставить, братья, вас в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее, в облаке и в море, и так далее». И вот 6 стих читаю. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Образы для нас. То есть то, что они могли видеть. Раньше этих книг не было, газет не было. И люди то, что видели, то понимали. Это надо было образно показывать им. Это вот образы для нас, символы, это акты действий, которые проходили, и это видели все. Вот когда Господь Бог наказал этих двух сыновей, все поняли, с кем имеют дело, и кто такой Господь Бог, и Его святость. И так, что же такое курение? Что такое кадильница? Братья, сестры, кадильницы были двух типов. Были медные, которые были вне святая святых, употребляли. И золотые, которые могли внести только в святая святых. На эти кадильницы, или чаши по-другому, еще в Слове Божьем говорится, вкладывали огонь, то есть угли с жертвенника, да, мы как уже передавали. Туда курение накладывали. Курение – это фимиам. В православных церквях до сих пор попы ходят и кадят, как вы знаете, по Ветхозаветному. Вот. И что же это такое? Почему мы должны так все-таки изучать это для нас? Что это за образ? Итак, я прошу вас, откройте опять... Значит, Откровение, только к книгу Откровения, только уже пятую главу, кто быстро ориентируется, еще раз говорю, пятую главу, восьмой стих читаем. Что же означает эта кадильница и фимиан, или курение на нем? Пятая глава, восьмой стих. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши», о чем я говорил, золотые чаши или кадильницы, «полные фимиама, который суть молитвы святых». Молитвы святых. Вот о чем говорит нам сейчас из Ветхого Завета Слово Божье. Кадильница, огонь жертвенника, фимиам – это молитвы святых. Поэтому, переносясь в Новый Завет, я бы хотел сказать, что да, когда мы читаем Слово Божье, мы не находим, что Господь Бог наш, Иисус Христос, Спаситель нас, живя на этой земле, в теле человеческом, Он входил в святая святых. Читали вы? Нет. Но я задаю вопрос. Вот когда Он входил в храм, где находилось святое святых? Вопрос простой. Вот храм Соломонова, скажем. Иисус Христос заходит в храм. Где святая святых? Братья, вы убиваете меня. Естественно, где Господь? Где Иисус Христос? Присутствие Иисуса Христа и есть то место святая святых. Поэтому он не ходил в святая святых. Он не кадил, не приносил фимиамы. Но он же молился. Молился Господь наш. Это не было ли фимиамом для Отца Небесного? Апостол Павел ходил в святая святых, может, кадил, но его молитвы доходили. Фимиам. Братья и сестры, мы для этого и учимся сами, и учим вас, чтобы вы познавали Слово Божье, что если Господь Бог, Иисус Христос, молился, значит, молитва что-то имеет, что-то значит. Молитва может иметь силу. Или она не имеет силу? Да. Если Господь Бог, Святой наш Отец Небесный, это делал, значит, и нам делать надо. Это наши молитвы, это фимиам для Бога нашего. Что такое молитва? Это возношение ума и сердца человека в благоговенном слове к Богу. И это образец молитвы, он сам сказал. Отче наш, Матфея, глава 6, 9 по 13 стих. Или первосвященная молитва его за учеников своих. Читать надо, познавать Слово Божье. Это молитва. Понимаете, когда вы обращаетесь к Богу в молитве, вы стоите перед Богом? Перед Богом. Как эти два брата стояли перед Богом. И вы приносите фимиам Богу. Ваше курение, ваша молитва. Молитва имеет силу. Я поэтому хотел бы быстро. Евангелие от Луки. Братья и сестры, Евангелие от Луки, 9 глава, читаю вам. С 51 стиха по 56. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников перед лицем своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков, Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Что, они слово сказали бы, и огонь сошел бы с неба. Это огонь они могут спустить с неба. Это надо было молиться. Но он, Иисус Христос, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, но спасать». И пошли в другое селение. Поэтому в молитвах ваших должен исходить фимиам, какого духа вы имеете. Поэтому надо молиться за спасение. За спасение. Начните с Иерусалима. Для каждого из нас свой Иерусалим. Для кого-то Иерусалим – это Глендал, для кого-то Голливуд, для кого-то Лакрасента. Начните с вашего личного Иерусалима. Молитесь за спасение. Молитва – это когда вы обращаетесь, и фимиам вашей молитвы доходит до Господа, включается невидимое для нас звенья и начинается действие. Потом вы увидите, если это соответствует воле Божьему, если это соответствует Слову Божьему, действие совершится. Верите в это? Молитва получит ответ. Поэтому вот мы находимся в Доме Божьем. Здесь, наверное, тоже есть святая святых, да? Кто-то скажет, что святая святых – это, наверное, ну, там, где бухгалтер деньги считает. Ну, кто-то скажет, наверное, где повара пищу готовят. Один брат недавно говорил: вот выхожу Слово Божье говорить и трясусь. Не буду говорить имя брата. Я тоже самое переживаю, потому что говорю Слово Божье. И Господь Бог говорит: ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них, посреди вас. Вот это и есть святая святых. И сейчас, когда мы станем и помолимся, и это будет фимиам нашему Богу. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, через Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Я благодарю и славлю Тебя, Господи, что в этот вечерний час мы собраны во имя Твое в этом доме, в этом здании, которое Ты нам подарил. И нас здесь более чем двое, трое. И я верю, Господи, что Ты здесь присутствуешь, Господи. И наша молитва к Тебе, наш Господь, Небесный Отец наш. Прими наши молитвы, как фимиам, к Твоим святым ногам. И благослови эту церковь, благослови всех братьев и сестер во Христе, всех трудящихся на ниве Господней, благослови. А прежде всего, Слово Твое живое и действенное благослови, Господи. И дай, чтобы это Слово распространялось из этого Иерусалима до концов краев земли. Господи, благослови наших братьев, которые и сестры, которые в немощи, которые в больные, которые сидят за Слово Божье Твое, которые в испытаниях, поддержи их, наш Господь. Те, которые дети Твои, которые еще не спаслись, Господи, во имя Иисуса Христа, коснись их, приведи их к Тебе. Благослови в этом всех нас, дай нам трудиться на ниве Твоей также. Во имя Иисуса Христа все это умоляем. Аминь.